Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает передача в рубрике «Гость в студии». Сегодня вашему вниманию встреча с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларисой Егоровной Хомутовой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Лариса Егоровна, опять большие путешествия, большие паломнические поездки, много встреч, много духовного опыта, и сегодня вы делитесь со всем этим с нашими радиослушателями.
Ну, во-первых, хочу сказать, что я очень рада нашей встрече. Мы действительно давно не встречались, и есть о чем поговорить, потому что было совершено две очень больших, значимых, таких насыщенных поездок. Первая была Владимир, Суздаль, Муром, Дивеево. И вторая поездка — это святыни Ярославля и Годынова. Ну, еще очень много чего интересного случилось в этой поездке. И знаете, вот я когда готовилась к нашей встрече, мне почему-то на ум пришла такая мысль, она несколько даже грустная, потому что вот я понимаю, что не приготовившись к этой поездке, я очень много теряю. Вот много проходит мимо меня. И когда я возвращаюсь из этих поездок, я начинаю осознавать, вот, что я не то что потеряла, а мимо чего значимого я прошла, на что я просто не обратила внимания. И поэтому, вот, начиная нашу передачу, я, как всегда, хотела бы сделать несколько напутствий тем паломникам, которые вот собираются, которые предвкушают эту радость, вот, чтобы у них потом не было вот такого не очень хорошего, что называется, послевкусия. Вот, и я, конечно, хотела бы обратиться ко всем, но это уже мой личный опыт, и он многолетний. Конечно, перед тем, как вы собираетесь в какую-то паломническую поездку, дорогие мои, обязательно исповедуйтесь, решите с батюшкой, проговорите ему обо всех ваших проблемах, очистите свою совесть, свою душу, свое сердце, свои мозги, в конце концов, мысли свои очистите, приведите свою душу в порядок, какой возможно только, да, причаститесь, и пусть батюшка вас благословит на эту поездку, и осознайте, что с этого момента, ну, надо трезвиться, и так, чтобы, вот знаете, ни одна минута не была пропущена, потому что, когда я смотрю со стороны на паломников, ну, дорогие мои, я сама паломник, поэтому это относится и ко мне в той же степени. Вот все-таки мы каждый должны осознать, ну, что такое для нас паломническая поездка. Ну, какова ее цель? Зачем мы тратим деньги? Зачем мы тратим время, нервы, в конце концов, да? Зачем мы отрываемся от семьи и так далее? И вот мне хочется, чтобы каждый мог понять, что все-таки паломническая поездка — это прежде всего труд. И труд молитвенный. Ведь зачем мы едем к этим святыням, к этим святым? Ведь мы молитвенно обращаемся к ним за помощью. Так надо каждую минуту беречь. Вот вы уже выделили это время, сели в поезд. Что начинается? Грех чревоугодия. Мы едим, спим и разговариваем. А в это время уже должен начаться процесс. Вообще, перед поездкой надо бы немножко хотя бы узнать, ну, куда мы едем, кому мы едем, ну, хоть иметь небольшое представление, что за святые это будут там, что за святыни будут, кому мы будем поклоняться, кому мы будем молиться. И, может быть, надо с собой уже взять акафисты и это время не терять, а молиться и просить. И я вот еще, я уже рассказывала об этом вам, но я хочу напомнить всем, меня это потрясло. Когда мы были у гроба Господня, туда мы войти, конечно, не могли, вот когда
в
были
Иерусалиме.
Да, на Пасху. Но я видела, как молодой мужчина, стоя у кувукли, у стены, знаете, громко молился. У него был в руках огромный список, и он просто так и молился. Он называл имя и просил: «Господи, помоги вот этому человеку, например, выздороветь, или этому человеку там родить». Вот просто конкретные просьбы. Также у нас, неужели нам не о чем и не о ком помолиться, да? Значит, в пути уже, конечно, можно. А когда вот мы, например, едем в автобусе, вот я поняла, что если человек лишён возможности покушать, так скажем, да, ну, в поезде это можно делать сколько угодно, а в автобусе всё-таки водители не разрешают сорить в салоне, так мы заменяем. Мы все равно просим: дай, 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 дай. И вот я просто заметила, что паломникам нужно безостановочно то фильмы, то музыку, то аудио. Вот меня, например, это напрягает. Мне вот хочется какой-то блок услышать о том, вот, что мы сейчас видим, куда мы сейчас едем, и помолиться. Вот просто чтобы была какая-то тишина,
просто
чтобы
тишины хочется
молитвенно обратиться, да, к тем святым, к которым мы сейчас едем. Потому что, ну, вы же сами понимаете, в храме, ну, там, ну, дается несколько минут. Ну, как там можно обратиться? Там ведь хочется еще вообще-то посмотреть все, да, и приложиться. Суета начинается. И как таковой молитвы-то там не происходит. Вот. А люди нет. Им вот это вот тоже, это какой-то вид чревоугодия. То есть люди, вот я вижу, что не привыкли особо работать. Им надо все дать, дать вот какое-то развлечение. А паломническая поездка – это прежде всего труд. И не надо терять вот этого времени, которое мы уже видели. И ну вот с каким-то вот таким напутственным словом я хотела бы, конечно, обратиться ко всем тем, кто собирается или будет собираться в паломническую поездку. Первое, обязательно приготовиться к этой поездке, взять благословение, то есть исповедаться, причаститься, взять благословение у батюшки, ну, по силам узнать все-таки о программе, по силам узнать хотя бы вот как-то пунктирно, что это за святые, когда они жили. И, конечно, не терять ни минуты в пустых разговорах в. И тогда не останется времени ни смотреть, кто себя как ведет, ни кто нас как кормит, ни кто нас как принимает и так далее. Потому что любая принимающая сторона, она делает все для того, чтобы нас удовлетворить. Понимаете? Вот, ну, только наше нетерпение, вот это, вот наша жадность до каких-то вот таких мирских моментов, вот она иногда омрачает эту поездку. Я бы хотела вот обратиться ко всем, чтобы все-таки, ну, поездки у нас были молитвенные.
Я замечу, что вы уже который раз обращаетесь вот именно с этой просьбой, но группы очень разные, поэтому каждый раз приходится напоминать.
Вот, а я буду напоминать об этом всегда, потому что вы сами понимаете, что в группы всякий раз будут приходить те, кто едет в первый раз, и те, кто в десятый, то есть группы совершенно разнородные, и никогда мы не соберем так, что вот это вот поедут там верующие, а это еще только вот присматривают к нашей вере, собираются все. И поэтому говорить об этом надо, конечно, всегда, чтобы люди просто не теряли времени. И как, знаете, ну, я уже вот начинаю рассказывать, во Владимире нас принимал благочинный протоиерей отец Владимир, мы ему просто кланяемся до земли, потому что уж ублажал нас так, как вот, знаете, как самых дорогих гостей. И он и исповедовал нас, всю группу у нас было 17 человек, это уже во второй поездке, но я просто хочу передать его слова, когда он беседовал с нами. Он сказал, обратился к нам с такой же просьбой: вот сейчас вы прикоснулись к огромному количеству святынь, вы помолились, вот душа у вас утишилась. Так вот эту благодать, вот эту тишину, вот этот мир увезите домой. Довезите ее хотя бы до дома, до работы. И вот осветите этим и ваш дом, и работу, и улицу, и город. И в конце концов это вот будет маленькая такая частица к освящению и вообще вот всего нашего государства. Вот просто золотые слова. Но иногда видишь, что уже в поезде все это, знаете. Ну, еще хочу сказать, еще один моментик хочу отметить, потому что мы же понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, это суть, ну, причина нас. Вот как мы себя ведем в жизни, то в нашей жизни и случается. И очень часто я наблюдаю, что люди начинают рассказывать о своей судьбе, о своей жизни. И знаете, иногда просто хочется вот так перекреститься и сказать: «Свят, свят, свят». Человек даже не понимает, что он выливает на другого человека все свои грехи, потому что, ну, по грехам нашим дается нам. И, понимаете, вот это как бы вот, ну, это уже традиционно, вот в поезде поговорить вот так по душам, ее тоже надо убирать, эту традицию. Лучше человека поддержать, вот рассказать какие-то случаи из вашей жизни, из жизни церкви, из жизни
просто
святых.
Просто поддержать.
Да, но выливать на другого человека. Вот.
Если человек этот не может, в данном случае он наоборот ищет поддержки, может, у другого человека, и считает, что это вот как раз та самая ситуация, когда может быть и такое. Я, Лариса Егоровна, понимаю вас, потому что требования получаются очень большие, их можно даже так вот и пунктиками.
Надо различать. Вы знаете, мой батюшка, отец Александр, он мне всегда говорит: ты различай одно с другим. Понимаете, исповедь есть. Есть батюшки, которые могут вам дать правильный совет, который основывается на Святом Писании, которое они знают. У них огромный опыт. С батюшкой нужно говорить. Ему нужно исповедоваться, понимаете? А вот в таких житейских разговорах вы можете получить такой совет, который вам совершенно не полезен. И потом вы открываете такую бездну своих грехов. Господи, мы и так-то все на кривых ножках тоненьких стоим, да, если еще вот... То есть мы иногда бываем неподготовлены к таким рассказам. Ну, это тоже... Это культура. Вот, это культура.
Или ее отсутствие.
Или ее отсутствие. Не выливайте на других вот множество... своих, что называется, прегрешений. Это я сравниваю это с тем, что вот грязное белье трясти перед носом другого человека. Ну, сами понимаете, это не есть хорошо.
Ну, это человеческая жизнь. Это вот наше такое вот душевное расположение. Я не защищаю нисколько. Я просто понимаю, что люди едут в паломническую поездку. Очень разные по своему устроению, и, конечно, надо иметь тоже большое терпение. А нам всегда же так кажется, что и вот мы вот когда начинаем продвигаться в духовной жизни, ну, и мы совершенно не можем выносить. Я просто это по себе знаю, вот там того же мата или там еще каких-то вот таких очень негативных проявлений в чем-либо. Вот. А это очень, очень, конечно, трудно не быть вот таким раздражителем и видеть. Вот я как бы вот тоже это могу понять.
Мы ко всему должны относиться спокойно, но мы должны и говорить об этом. То есть мы должны все-таки людям это показывать. И кто уже в какой подготовленности,
я согласна, да,
тот и будет воспринимать. Кто-то вот с раздражением примет эти слова, да, кто-то с благодарностью, а кто-то возьмет на вооружение и вспомнит, может быть, какие-то ситуации из своей жизни. Поэтому на какую почву наши слова упадут. Но говорить об этом надо.
Итак, давайте... продолжим, как бы, вот ваш рассказ вот об этой первой поездке. Я нашим радиослушателям напоминаю, что с 1 по 6, по 6 июня этого года состоялась поездка по маршруту Владимир-Суздаль-Боголюбово, Муром-Дивеево, поездка из Екатеринбурга. Лариса Егоровна рассказывает нам сейчас вот именно о ней.
Впечатления просто незабываемые, и я настолько переполнена ими. Я даже благодарна вам, что мы не встретились сразу после поездки, потому что вот надо было как-то немножечко уложить. И первое, с чем мы встретились, это крестный ход. Вы знаете, вот крестный исход из Боголюбова монастыря переносится икона Божьей Матери Боголюбская во Владимир. И вот у этого крестного хода у него такие глубочайшие корни, и он, этот крестный ход, исходит еще к 1771 году, когда во Владимире была страшная моровая язва, и вот было видение, что нужно из Боголюбова принести икону во Владимир. И вот это буйство такое, оно прекратится. Так оно и было. И вот с 1772 года по 1923 год вот эти крестные всегда ходы осуществлялись. И вы знаете, владимирцы говорят, износили из Боголюбского монастыря икону. И это был вообще всенародный праздник. На Владимирскую празднуем изнесение. Вот почитание двух святынь, Владимирской и Боголюбской. Ну вот это торжество, оно до сих пор, оно несет в себе отпечаток исторической скорби владимировцев по утраченному образу Владимирской Божьей Матери, который сейчас находится в Москве, как вы знаете. Вот. Ну и потом то, что они не могли сберечь великого князя Андрея Боголюбского, об этом тоже скорбь. Поэтому так вот обильно изливается на Боголюбскую икону вся вот эта нерастраченная любовь владимировцев. И потом ведь Владимир, он не очень долго был столицей, всего 2,5 века простояла икона в этом городе, а потом... Ну, видимо, по исторической справедливости, куда была перенесена столица в Москву, туда была перенесена и икона. А вот я просто немножечко расскажу об истории, потому что, может быть, кто-то вообще захочет съездить вот только туда и поклониться этому образу. Потому что в 1395 году, как вы знаете, да, вот у Москвы уже стояли эти огромные полчища Тамерлановского войска, а все помнили, что вот этот чудотворный образ Божьей Матери помогал Андрею Боголюбскому завоевывать волжских булгар. Да? И вот чтобы охранить Русь, охранить столицу, из Владимира были вывезены. И не только Владимирская, как мы знаем, но оказывается еще и Боголюбская икона Божьей Матери. И вот настолько владимировцы скорбели, что единственным утешением было, ну, то, что все-таки на общее дело, на спасение общее вывезли эти иконы. И потом, когда все-таки, ну, мы знаем, что Тамерлану Божья Матерь пришла во сне, и он настолько устрашился, что вообще без всякого боя, без оглядки убежал, что было, ну, непонятно даже самому войску причина этого бегства. Ну, когда все эти события утишились, москвичи-то не подумали возвращать этой святыне. И все священство Владимирское, оно начало потихонечку просить эти образы. Владимирскую не отдали, а отдали, но как бы через очень много лет, Боголюбскую. Вот почему такая любовь вот нерастраченная. Две святыни хранили, да? Вот, ну, вернули только одну. И еще повторяю раз, что 1772 года этот крестный ход осуществлялся. И он был из Боголюбова монастыря, износили икону во Владимир. И вот она там пребывала целый месяц до ее почитания, вот, которое будет буквально... через несколько дней, 1 июля. И, вы знаете, она переходила из храма в храм. Все люди имели возможность молиться, и не просто из храма в храм. Ее обязательно приносили в губернаторский дом, где сейчас находится телевидение города Владимира. И ее приносили еще в дома, вот, ну, по частным просьбам, да? И это для владимировцев, для них был действительно настоящий праздник, который сейчас ни с чем не сравнится. Даже в Москве так не почитали Владимирскую икону Божьей Матери, как вот во Владимире Боголюбскую. Туда стекалось огромное количество людей, и вот на этой прихрамовой площади до 18 тысяч собиралось. В то время это было просто, это был такой праздник, он устраивался просто с византийской пышностью. Шпалеры войск стояли, огромное количество священства. И знаете, еще вот такой исторический факт, что мужчины владимирские вот сейчас просто хочется спросить мужчины, ау, где вы? Они занимали очередь, они договаривались друг с другом, кто будет нести эту икону, кто будет кого сменять, хотя бы версту пронести. А некоторые из мужчин давали обет и несли эту икону от начала и до конца. И по обету, например, купец шел и просил помочь Божью Матери Господа вернуть долги ему. Например, крестьянин, он шел и просил урожая, чтобы была возможность сыну дом отстроить. А чиновник шел и просил, чтобы Господь и Божья Матерь подала здоровье единственной умирающей от чахотки дочери и так далее. То есть, ну, было о чем просить, да? А женщины, например, они выходили с детьми, вставали на колени для того, чтобы вот эту икону пронесли над ними. И очень много женщин вставало вот в такую цепочку, вереницу бездетных, которые просили Божью Матерь о чадородии. И потом уже, рождая деток, они с этими детками уже хотели на крестный ход. А сейчас, вот как говорится, и 20 мужчин не находится, чтобы понести эту икону. И, как правило, обращаются за помощью к военным. Ее несут молодые военные парни, сильные, да, ну вот, или сейчас казаки. И вместо этих шпалер войск, да, ну, две машины ДПС, которые вот, ну, так за порядком на дороге смотрят. И вот представьте, нас было 154 человека, и мы, наверное, составляли половину этого крестного хода. Вот с одной стороны радость великая, радость. Ну, представьте, сколько лет этой иконе, сколько людей молились, сколько просили, сколько чудес она изливала. И вот, знаете, в преддверии нашего крестного хода мне тоже хочется обратиться ко всем, кто сейчас нас слышит. Ведь Господь в прошлом году вразумлял нас. Помните, да, перед ночной литургией, какая буря началась, какая гроза началась, как все потемнело, как сразу стало холодно и так далее. Но почему мы спим-то? Люди, понимаете, вот они выбирают для себя лучше многочасовые очереди стоять в собесах, в каких-то организациях по страхованию, там, в фондах различных, в поликлиниках. У кого мы просим, Евгения Игоревна? Мы все поперепутали. У кого мы просим? Так вот, может быть, лучше 2 часа посвятить, 3, 4, 5, сколько идут эти крестные ходы, для того, чтобы помолиться Богу и Божьей Матери, да, ну вот как говорит один из журналистов, если даже бы 1/10 владимирцев вышла на этот крестный ход, это 30 тысяч, да Господь бы манну небесную вот послал на эту землю, а не то, что там исполнить просьбы вот людей, и ведь и жили, и получали, и Русь процветала. Понимаете, и вот такие чувства, с одной стороны, я просто счастлива, что я прошла этим крестным ходом. Он был настолько вот для меня легок, эти 8 километров, 2 раза...
Это всего 8 километров.
Да, 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 да. Сначала просто износят эту икону пригорода. Да, до пригорода Владимира и оставляют в храме равноапостольных Константина и Елена. А только уже утром, вот крестный ход как бы доносит уже в Успенский собор Владимира, 2 раза останавливались, иконы разворачивали ликом к крестоходцам, да, и пели молебны, молились. Это было так умилительно. Слушайте, вот это с одной стороны, то, что мы могли помолиться Божьей Матери, то, что мы могли приложиться, то, что мы вот маленькую лепту такую внесли. Но, а с другой стороны, вот когда вот всю эту историю ты хотя бы немножко соприкоснулся, если когда не знаешь, то и не обращаешься. Вот идешь и радуешься. Но когда ты знаешь эту историю, вот почему я и говорю, что вот, ну, хотя бы немножко надо узнать о том, что предстоит на пути паломников, чтобы как бы с большей отдачей участвовать в этом событии, не быть равнодушным, чтобы это вот все не мимо, а чтобы это все-таки через сердце, через душу, и вот эти 8 километров, ведь тоже можно было бы молиться, молиться, молиться. Я вот всегда представляю, пусть здесь там, я не знаю, сколько было людей, я, в принципе, даже и не оборачивалась, но знаю, что относительно чего много-мало, да, но я всегда представляю, вот едет автобус, идет поезд, и вы представляете, если вот несколько десятков людей молятся: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Мне вот так кажется, я в этом просто уверена, что вот эта молитва, она очищает этот путь, понимаете? И вот сколько мы километров проедем, очищается это маленькое пространство, ну, потому что молитва имеет такую огромную силу.
Вообще, Россия и Русь, она и живет только этими крестными ходами, об этом нужно тоже очень хорошо помнить.
И я бы, знаете, хотела вот о крестном ходе прочитать слова духовника архимандрита Петра, духовник Боголюбского монастыря. Он сказал просто замечательные слова. «Сегодня, может быть, как никогда ранее, в наше последнее апокалиптическое время генерального наступления на русскую православную церковь всех сил трансмирового зла, мы должны каяться и просить Пресвятую Богородицу о помощи, должны молиться об исцелении, об еще одной страшной болезни, чумы, безбожия, богоборчества и богоотступничества, ибо на наших глазах происходит невиданное еще в истории Церкви по мощи, масштабу и многообразию форм штурм святого православия. И молитвами Пресвятой Богородицы да защитит Господь русскую землю, укрепит православную веру и возродит былую славу нашего Отечества. Пресвятая Богородица, спаси нас». Ведь действительно, если мы посмотрим, ну какие только изощренные формы темные силы не придумывают, да? Одно то, что вот СМИ наши, с одной стороны, любимые, с другой стороны, разрушающие телевидение и интернет, и все, что сейчас происходит в мире, это, конечно, вы представляете, за одну секунду любая информация, любая, любой видеоролик пересекает все границы. Ну нет сейчас ни временного, ни пространственного, это ничего не отстаивается, это все сразу…
Жизнь перестала быть тайной.
Да, да. Все на показ, все на показ, все так извращено, что, конечно, нам необходимо заступничество Божьей Матери. И вот я, конечно, счастлива, что 154 екатеринбуржца приняли участие в этом крестном ходе. Я думаю, что вот в этом смысле наши чувства, они схожи, потому что ну, нельзя другого чувствовать, вот когда ты идешь и молишься такой святыне. Это просто даже как-то непередаваемо.
Уважаемые слушатели, сегодня гостем нашей программы вновь становится экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Лариса Егоровна Хомутова. И сегодня у нас разговор о двух поездках. Напомню, что именно с 1 по 6 июня был выезд из Екатеринбурга паломнической группы по маршруту Владимира Суздаль-Боголюбова-Муром-Дивеево. Вот об этом мы сегодня ведем разговор. Но у нас еще впереди разговор о батюшке Павле Гроздеве и обо многом другом. Кстати, любимом вашем старце, можно так сказать.
Ну, да? Это уже был результат второй поездки, да, это просто был какой-то подарок Божий. Но сейчас все-таки я еще хотела бы продолжить о Владимире, потому что, ну, крестный ход, и мы, конечно, на следующий день, это было вечером, на следующий день у нас была литургия в Успенском соборе города Владимира, и эту службу проводил правящий архиерей, и это, конечно, тоже было очень умилительно. И вы знаете, вот этот Успенский собор поражает, ну, просто поражает в самое сердце. Почему? Потому что, ну, древность – это одно. Другое, по истории этого собора вообще можно изучать историю нашей страны. там все очень взаимосвязано. И, конечно, это наша культура. И в таком многообразии, ведь это же и архитектура, да, это строительство, это всевозможные ремесла, это иконография, это там и ткачество, ну чего только там, такое разнообразие. И, конечно, когда ты входишь в храм и видишь фрески Андрея Рублева, ты даже не понимаешь вообще, вот где ты находишься. Как-то время, оно вообще стирается. Потому что вот вообще первая деревянная дубовая церковь на этом месте была заложена нашим великим святым равноапостольным князем Владимиром еще в 990 году. Вот вознаменование заложено им города Владимира. И этот храм, он был освящен в честь Пресвятой Богородицы, в честь ее Успения на реке Клязьма. А вот уже каменный, он был заложен в 1158 году. Ну, вы осознаете, вот скоро этому храму будет 900 лет. А, вот, и освящен он был в 1161 году.
Почти
да.
Тысячи лет.
И вот я все-таки хочу вам рассказать об этом храме, потому что он был, опять же, заложен Андреем Боголюбским. Да? Он был необыкновенно величествен. Вот сам по себе он был уникален во всем. Ну, во-первых, то, что на Руси строили из дерева, это понятно, да? Дерева было много, а камня было мало, не было, вот. И чтобы построить такой величественный храм, до сих пор нет вот точного мнения, откуда брался этот камень. Есть мнение, что из Подмосковья, да? Но, опять же, мнение, что оно настолько было выработано, что даже вот не осталось следов, что оно было. Его, он был построен из белого камня. Из тесаного белого камня. Это страшная дороговизна. Вот. И все храмы каменные, которые вот на Руси строились, нужно понимать, что это стоило очень-очень дорого. Мало того, что он был построен из вот этого белого тесаного камня, он еще был облицован белым мрамором. Кровля его была покрыта медными листами, и вот оторачивались не железом, а кованым серебром. А кресты покрывались очень дорогой арамейской медью. И они, конечно, блистали, купола были вызолочены. Вот внешний облик его просто был поразителен. Ну, во-первых, величественность его, простота. Аскетизм, вот этот белый мрамор, ну, белый лебедь, устремленный ввысь. Но то, что было внутри, это не поддается сейчас никакому осмыслению, потому что расписан он был греческими мастерами. То есть вот Андрей Боголюбский, видимо, вообще ничего не жалел для того, чтобы построить вот такой величественный храм. Иконостас блистал золотом, иконостас блистал просто драгоценными камнями. В этом храме было 4 огромных паникадила из золота, 20 паникадил из серебра. И вы знаете, пол был облицован такой плиткой, плитка покрывалась таким стекловидным веществом. Ну и представьте, все, что вот сверкало наверху, многократно отражалось еще внизу. Вот такая как бы иллюминация была. И, конечно, там были очень дорогие священные предметы, и все ткани, которые были выполнены золотом, украшены огромным количеством жемчуга. И его, конечно, сравнивали с храмом, уподобляли храму Соломона. Он просто поражал своей роскошью. Ну и, конечно, в соборе, в дивном абсолютно ковчеге покоилась икона Божьей Матери, о которой мы уже говорили, Владимирская, которую он из Вышгорода привез. И это, конечно, был главный храм всей Руси. Но не перечислить вообще всех испытаний, которые выпали на долю этого храма. И я еще раз говорю, что по истории этого храма можно изучать историю нашей страны. Его разоряли и свои же князья, его разоряли и иноземцы, и он был и поруган, он был сжигаем дотла, разграблен и так далее. Но всякий раз, опять же, по промыслу Божьему, он возрождался. Вот в 1230 году в храм были перенесены мощи мученика Авраамия Болгарского, а в 1238 году приняли мученическую кончину Митрофан, епископ Митрофан и великая княгиня Агафья со всем своим семейством, потому что вот великая княгиня с детьми, с невестками, она закрылась в этом храме вместе с епископом Митрофаном, но, тем не менее, монголы-татары выломали в конечном итоге эти двери, они все приняли мученическую кончину, но до этого он успел их, как это слово правильно сказать, облечь в схиму. То есть вот они слугами Божьими ушли все-таки на небо. В 1946 году был погребен великий князь Ярослав Всеволодович, который скончался во время возвращения из Китая. В 1952 году там был возведен на великокняжеский престол сам Александр Невский, сын Ярослава. И здесь вообще венчались на княжение все великие князья. И даже до тех пор уже 100 лет Москва была столицей, а на Великое княжение венчали князей в Успенском соборе Владимира. Вот. Ну, я уже говорила, что в 1395 году икону забрали в Москву, во Владимир она так больше и не вернулась. И вот в самом начале 15 века в этом храме трудятся Андрей Рублев и Даниил Иконников, или еще его больше знают как Даниил Черный. Вот Андрей Рублев написал 20 чудных икон для этого иконостаса. Но сейчас эти иконы, они хранятся в Третьяковской галерее. Печально, но очень много еще того, что принадлежало церкви русской, находится, ну, где в запасниках, а где в музеях. И вы знаете, это, конечно, вот это очень печально, когда заходишь в музей и видишь.
Ну, конечно. А вот этот вот Успенский собор города Владимира, о котором вы сейчас только рассказываете, он вот сейчас и производит такое же величественное впечатление. Он такой же роскошный, вот так же поражает роскошью, как и раньше. Или это что-то уже другое?
Ну вот то, что я вам рассказала, вы сами понимаете, да? Нет, конечно. Конечно, он поражает. Он поражает воображение, потому что вообще, когда гиды рассказывают, как он строился, вот эта технология строительства, вот что это все стоило людям, какие здесь были силы задействованы, конечно, это и то, что он пережил. Ведь вот вы представьте, что он доходил до такого состояния, что практически вот уже вот к разрушению очень близко. И все равно его восстанавливали, восстанавливали, восстанавливали. И при Екатерине были сделаны очень большие реставрационные работы, но при них известью закрасили все рублевские фрески. Да? Вот. И только уже в наше советское время известные специалисты начали работу по расчищению. Ну и как вообще написано в очень многих источниках, что, конечно, было очень много ошибок допущено, которые, может быть, сейчас даже и неисправимы и так далее. Вот. Но, тем не менее, когда ты осознаешь, сколько лет этому храму, и что, несмотря на все эти испытания, беды и так далее, он выстоял, вот, и все-таки часть фресок же открыли, и мы имеем возможность вообще любоваться, наслаждаться, молиться. И то, что в этом храме все-таки покоятся мощи Андрея Боголюбского, вот, его детей. И сейчас этот храм, он является, ну, самой, наверное, центральной, самой главной усыпальницей, потому что, ну, по вот печатным данным, более 40 великокняжеских останков там покоятся под спудом в этом храме. конечно, он имеет любую ценность, и историческую, и культурную ценность, ну и, конечно, ценность духовную прежде собой. Ну и, конечно, особо вот чтимые иконы – это Владимирская, Боголюбская и Максимовская. И я думаю, что каждому русскому человеку. И потом я хочу сказать, надо бы побывать на этом месте. Вот в 1470 году митрополит Филипп избрал этот собор в качестве образца для постройки уже Московского Успенского собора в Кремле. То есть Владимирский все-таки Успенский собор, он был образцом. И, конечно, вот практически на три столетия он еще и старше Московского Успенского собора. Поэтому, конечно, впечатления, они незабываемые. Вот, ну, просто незабываемые. И бывает такое, что посмотришь и как-то стирается из памяти. Но вот крестный ход с Боголюбской иконой Божией Матери и сам Успенский собор, они, конечно, рядом стоит Дмитриевский собор, и тоже он поражает, потому что до XII века не украшали так внешние храмы. А там вот именно такие каменные узорчатые рельефы. Вот знаете, такое впечатление, что, ну вот как платье у женщин бывает, прямо вот все украшены такими, ну, дорогими, изыскусными кружевами. И вот он стоит вот такой вот, как невеста, белый, и весь украшенный вот этими рельефами, потому что, ну, они состоят там из видов растений, зверей, цветов. Очень красиво, и, конечно, когда смотришь, такое впечатление, что просто вот, я не знаю, как они стоят на земле, потому что они настолько устремлены, что вот сейчас взлетят. И поэтому впечатление, конечно, самое отрадное.
Итак, уважаемые наши слушатели, на этом мы сегодня заканчиваем нашу встречу с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларисой Егоровной Хомутовой. Сегодня она рассказывала нам о паломническом маршруте из Екатеринбурга, который проходил с 1 по 6 июня этого года по маршруту Владимир-Суздаль-Боголюбово-Муром-Дивеево. Вас ждет вторая часть этого разговора.